Вчера, когда мы говорили с вами о диалектике еврейской истории, то, говоря о потопе, упомянули там любопытный факт. В водах потопа погибли не только люди, погибли и животные. И факт этот вызвал вопрос. Вопрос, который здравый смысл сразу задает. За что же животные? Если человечество погибло в водах потопа, поскольку согрешило, если человеческое общество было уничтожено тогда, поскольку деградировало, поскольку люди потеряли человеческий облик, то животные за что? К животному понятие греха неприменимо. Здравый смысл говорит нам, что понятие нравственности или безнравственности не применимо к животным. Оно применимо только к людям. Более того, не только здравый смысл, но и человеческая практика говорит нам о том, что мы не считаем животных ответственными за свои поступки, и только человека мы считаем ответственным за свои поступки. Пожалуй, нигде, кроме той самой басни Крылова, в которой повар читал мораль коту, нигде подобного мы не встречали. Трудно представить себе ситуацию, в которой люди обвинят животное в том, что оно совершило безнравственный поступок. Еще труднее представить себе ситуацию, в которой кот, который стащил у соседей, скажем, кусок рыбы или куриную ножку, что на кота этого подадут в суд. Полиция отведет кота в дом предварительного заключения, затем его приведут в суд, и три судьи, суд в полном составе, обвинит кота в нарушении моральных норм и приговорит его к 3 годам заключения за воровство. Все это понятно, смешно, подобных вещей мы с вами не встречаем. И сегодня, может быть, стоит нам задуматься и задать себе вопрос, а почему так? Почему мы считаем человека ответственным за свои поступки? Почему к человеку мы применяем понятие нравственности и безнравственности? Почему к человеку мы приходим с требованием быть нравственным, а к животным нет? Животных мы считаем неответственными за свои поступки. Животным мы не считаем морали, не пытаемся призывать к нравственному поведению животных. Надо сказать, что среди людей есть тоже группа, определенная небольшая группа людей, которых мы не считаем ответственными за свои поступки. Если вам когда-нибудь удавалось видеть, приходилось, может быть, видеть, как в супермаркете ловят человека, у которого все карманы полны самых разных вещей, начиная от бритв, зубной пасты, мыла, спички, что угодно. Человек набрал себе полные карманы и пытается выйти. Его останавливают, ловят. Однако потом его не судят. Речь идет о клептомане. Клептоман, который не может не воровать. Есть такая болезнь. Все, что плохо лежит, рука у него сама тянется. Клептомана не приводят в суд. В тот момент, когда психиатр дает свое заключение, что человек, пойманный в супермаркете на подобном деле, клептоман, его либо отправляют на лечение, либо, если лечение уже не может помочь, его запирают в определенное место, куда подальше, чтобы просто не вредил обществу. То есть клептомана человечество не считает, эта практика показывает, ответственным за свои поступки. Почему? По одной простой причине. Клептоман не способен совладать с собой. Есть у него то, что называется «дахав шило нитан лишлита». То есть у него побуждение, над которым, об этом говорит медицина, он с этим побуждением не в состоянии совладать. Он не свободен в своих поступках. Он вынужден был сделать то, что он сделал. Он не может не воровать. Болезнь приводит его к тому, что он не способен сдержать свои руки. То же самое и с животными. Почему мы считаем, что животные не ответственны за свои поступки? По одной простой причине. Животное не в состоянии совладать собой. Животное ведомо инстинктами. Есть у него инстинкт. В тот момент, когда он видит, что что-то плохо, тот самый кот видит, что что-то плохо лежит, рыба, куриная ножка, то происходит процесс совершенно автоматически. У него выделяется слюна, выделяются желудочные соки, лапа сама тянется туда, куда не следовало бы тянуться. Кот берет. У кота нет никакой возможности совладать с инстинктом, который ведет его за собой.
Но дрессировки можно добиться.
Дойдем и до дрессировки. Еще, если вы позволите, еще несколько предложений, дойдем до дрессировки.
Всех котов дрессировать.
Дойдем до дрессировки. Дойдем до дрессировки. Итак, вопрос об ответственности или неответственности за свои поступки связан с вопросом о том, насколько человек способен совладать собой, насколько человек хозяин сам себе. Там, где человек не способен совладать собой, мы тоже считаем его неответственным за свои поступки. Попробуем нарисовать такую схему. Скажем, я сделал робота. Робот запрограммирован так, что он в состоянии и должен сделать следующего робота. И он проектирует и создает второго робота. Второй робот тоже запрограммирован так, что он проектирует и создает третьего робота. Третий робот тоже запрограммирован так, что он проектирует и создает четвертого робота. Четвертый робот покупает билет на самолет, летит в Соединенные Штаты Америки, заходит там в посудный магазин и разбивает вазу. Спрашивается в задаче, кто платит за разбитую вазу? Первый создатель. Значит, человек. После этого у нас есть длинная цепочка роботов. В конце происходит печальное событие разбития вазы. И понятно нам, что платит человек. Почему? Почему в действительности платит человек, а не робот? Скажем, потому что у робота нет счета в банке. Скажем, что это робот такой, который обладает счетом в банке.
Потому что у робота нет свободной воли.
Совершенно верно. Робот так запроектирован. Робот не мог не сделать. То есть, если у нас есть цепочка, в которой все вот эти колена, они не могут действовать иначе, они вынуждены действовать именно таким образом. Прийти к ним, какими бы то ни было, претензиями мы не можем. Он так запроектирован. Тот, кто не мог действовать иначе, не свободен в своих действиях, к тому мы не можем прийти ни с какими претензиями. Такой человек вынужден, он не ответственен за свои поступки. Кто ответственен за свои поступки? Человек. По одной простой причине, что человек мог так не сделать. Человек мог не сделать этого робота. Человек мог не сделать этого робота таким образом, что он создаст другого робота, другой робот создаст третьего робота и так далее, до тех пор, пока не разобьется ваза. То есть ответственность измеряется степенью свободы человека. Насколько в состоянии человека было не сделать подобный шаг, настолько мы признаем этого человека ответственным за этот шаг. Иными словами, ответственность за поступки связана со свободой выбора. Животное. Безусловно, что когда мы говорим о человеке, мы говорим о взрослых людях. Потому что если мы будем говорить о детях, кстати, с трудом, если это принято в человеческой практике, с трудом я могу согласиться с этим, что 17-летний ребенок не ответственен за свои поступки. У него, безусловно, есть свобода выбора. Если вы возьмете ребенка более младшего, скажем, в возрасте 11-12 лет, я с вами абсолютно соглашусь, что ребенок в данный момент, ребенок, ведом действительно инстинктами, которые заложены в него с детства, и свободой выбора он не обладает. Но ребенок в возрасте 17-16 лет, безусловно, обладает свободой выбора, он, безусловно, ответственен за свои поступки. Быть может, в меньшей мере, чем взрослый, и все-таки он ответственен. Каждый, кто вырастил детей до такого возраста, знает о переменах, которые появляются у ребенка в возрасте 11-12-13 лет. То же самое. Безусловно, и взрослый человек тоже могут быть ситуации, в которой он не ответственен за свои поступки. Если человека берут за руки, за ноги, раскачивают его и бросают на витрину. И человек своим телом разбивает витрину. Понятно, что мы не придем к нему с претензиями, и мы не заставим его платить за эту витрину. Он ничего не мог сделать, его взяли за руки, за ноги и бросили. Есть ситуации, в которых человек абсолютно пассивен. Он не мог выкрутиться из этой ситуации. Он не мог вести себя иначе. В этом случае он тоже не ответственен за свои поступки. Но там, где человек мог повести себя иначе, это было в его руках, там мы признаем человека ответственным за свои поступки. Таким образом, ответственность за поступки непосредственно связана с понятием свободы воли. Мы считаем животных неответственным за свои поступки, потому что животные не обладают свободой воли. Животное в конечном итоге это тот же робот. Только робот создан из различных металлов и пластиков, а животное это тот же робот, который создан из цитоплазмы, воды, глюкозы, сахара и других веществ. В принципе, животное и его поведение запрограммировано. В тот момент, когда на животного действует инстинкт, животное не в состоянии противопоставить что бы то ни было своему инстинкту. Инстинкт ведет человек, животное не в состоянии ему противостоять. Самый простой пример – бабочка, которая летит на огонь. Огонь тянет бабочку, бабочка в принципе знает, что это немножечко жаркое, чем ближе, чем жарче, но инстинкт всегда оказывается сложнее. Еще в жизни я не видел бабочку, которая, подлетев на 2 сантиметра от огня, решила бы, впрочем, это опасное дело, лучше посидеть в темном уголке. Итак, основное понятие, определяющее ответственность человека, определяющее мораль и нравственность, это понятие свободы выбора. Хофеш бхира. Хофеш бхира. Или по-другому это называется еще бхира хофшит. Что означает хофеш бхира, что означает бхира хофшит? Люди очень часто понимают свободу воли, которой отделен человек, неправильно. Есть люди, которые начинают спорить и утверждать, нет у человека свободной воли. Человек не свободен. Что приводит доказательства. Сказала мне как-то одна женщина, вот я родилась в определенной семье, я получила определенное воспитание, я нахожусь в определенной ситуации, работаю столько-то часов, я хочу сделать многие вещи, но я не свободна, я невольна, у меня еще трое детей, и муж мне не помогает. Что я могу сделать? Где моя свобода? Ошибка в понятии свободной воли вот в чем. Люди ошибочно понимают свободу и свободу воли в том числе как свободу, как независимость от внешних условий. И в тот момент, когда человек зависим от внешних условий, и он работает 8 часов в сутки, а потом у него есть трое детей, и муж не помогает, такая женщина говорит, я не свободна, я не могу иначе, у меня нет никакого выбора. Свобода воли на самом деле означает не свободу от условий. Часто есть случаи, в которых свобода воли суживается настолько, что остается только свобода поглядеть разным образом на условия, встать в определенную позицию по отношению к условиям. О чем я говорю? Возьмем самую крайнюю ситуацию. Люди, которые находились в концентрационном лагере. Свободы, казалось бы, никакой. Колючая проволока, эсэсовцы, каждый более или менее знает процесс, по которому он пройдет, сначала его погонят на работу, в тот момент, когда у него не останется сил работать, то его погонят в газовую камеру, а потом в крематорий. Казалось бы, какая свобода. Один крупный психиатр прошлого поколения, который прошел свой стаж в Освенциме, во имя Виктор Френкель написал вам любопытную книгу «Человек ищет смысл». Книга, которая суммировала его психологический опыт о пребывании в Освенциме. В конце книги, в своем резюме, он пишет следующие слова. В концентрационных лагерях, в этой живой лаборатории, мы видели одних, что вели себя как свиньи, в то время, что другие вели себя как святые. Возможности того и другого сокрыты в человеке. Какую из них он осуществит, зависит от выбора, а не от условий. Наше поколение – поколение реалистичное, потому что мы научились понимать, каков человек на самом деле. После всего, человек – это существо, построившее газовые камеры в Освенциме. Но он же существо, гордо входившее в газовые камеры с молитвой «Шма Исраэль» на устах. Виктор Фрэнкл говорит здесь простую вещь. Условия, в которых находились люди, это те же самые условия. Кстати, Фрэнкл написал эту книгу для того, чтобы развенчать теорию Фрейда. Фрейд, который в свое время сказал, возьмите простого грузчика в порту и возьмите профессора по этике или эстетике из университета, поставьте их в одинаковые условия, не давайте им есть долго времени, не давайте им ничего, и вы увидите постепенно все различия между этими двумя людьми уйдут. Оба превратятся очень быстро в абсолютно одинаковых животных. Это была фраза известная, которую в свое время сказал Фрейд. Фрэнкл говорит, господин Фрейд, я видел, как это происходит в жизни. Он просидел 4 года в Освенциме. 4 года. Условия для всех людей были одни и те же. Голод, пайка хлеба в день, работа, и каждый знал, чем это кончается. Когда не хватает сил работать, есть дальше газовая камера, крематорий. Условия для всех одинаковые. Маршрут, по которому проходят, одинаковый. Все кончают в газовой камере, и все кончают в крематории. Но каждый кончает по-разному. Один умирает, как свинья. Один для того, чтобы продлить свою жизнь еще на день, крадет пайку хлеба у своего товарища. Другой способен положить свою жизнь на алтарь высших духовных интересов. Он способен отдать свою пайку, хотя он знает, что этим он сокращает свою жизнь, отдать свою пайку больному товарищу. То, что говорит Фрэнкл. Мы видели одних, что вели себя как свиньи, в то время, что другие вели себя как святые. Возможности того и другого сокрыты в человеке. Какую из них он осуществит, зависит от выбора, а не от условий. Здесь не было никакой свободы от условий. Условия были для всех одни и те же. Человек не мог поступить иначе. Он не мог не умереть. Он не мог не пойти в газовую камеру. Все шли туда. Весь вопрос, как шли. Свобода воли, которая оставалась у каждого человека, что был в Освенциме, была свобода встать в определенную позицию по отношению к условиям, в которых он находился. Один вставал в позицию свиньи, один крал пайку у другого, другой вставал в позицию святого человека, который отдавал свой хлеб больному товарищу. Поэтому еще раз, я взял здесь крайний случай для того, чтобы понять и уяснить, что свобода выбора не означает свободу от условий. Условия даны нам, мы очень часто не можем их изменить. Очень часто человек не может осуществить свой выбор. Выбор в самом крайнем случае означает, это свобода выбора, то есть я должен решить, я выбираю, как поступить. Очень часто я могу не осуществить этот выбор даже. Свобода выбора есть свобода человеческого решения, поступить так или иначе. Свобода выбора – это свобода решения, в какую позицию стать по отношению к условиям, которые мне даны. Очень часто человек находится перед дилеммой. Посмотреть телевизор, например, или пойти помочь товарищу перенести вещи из квартиры в квартиру. Товарищ переезжает с квартиры на квартиру, просит ему помочь. Ну, сегодня как раз Макаби Тель-Авив играет, не знаю, еще с ЦСКА или с кем-нибудь еще. С одной стороны, хочется помочь товарищу, с другой стороны, жалко пропускать. Человек находится в дилемме. Человек решает, ну, Макаби Тель-Авив не уйдет, надо помочь товарищу. Идет помочь товарищу. Выходит из дома, поскальзывается на арбузной корке, вывихнул колено, ничего не получилось, товарищу не помог. Значит ли здесь, что не было у него свободы выбора? Безусловно, была. Он выбрал, у него была здесь свобода выбрать, либо остаться дома смотреть телевизор, либо пойти помочь товарищу. Он выбрал пойти помочь товарищу. По ходу дела выбор свой он сделал. Осуществить его он не смог. Не получилось. Как раз была арбузная корка, ничего не вышло. Но свободы выбора это у него не отобрало. Человек выбрал свободно. Никто, он не запрограммирован был выбрать так или иначе. Он выбрал сам. Никто в него не вмешался. Религиозный аспект свободы выбора означает следующее. Что Бог, создавший весь этот мир, не запрограммировал человека. Животные запрограммированы. Люди не запрограммированы. Люди сотворены обладателями свободы выбора. И Бог не вмешивается в процесс принятия решений человека. Говорят наши мудрецы: «Аколь бидей шамаим, хуц мира шамаим». Все в руках неба, кроме богобоязненности. То есть все предопределено человеку. Каким он родится? Высоким, низким, богатым, бедным, блондином, шатеном, умным, дураком. Все предопределено, кроме одного. Будет ли он подлецом или будет он настоящим человеком? Это в руках человека. То есть вопрос выбора в моральной дилемме находится только в руках человека. Никто не вмешивается свыше, никто не диктует ему свыше, как выбрать. Нужно все-таки сделать одну небольшую оговорку. Свобода выбора любого человека ограничена определенным полем.
Чем?
Определенным полем. Я хочу пояснить, что я имею в виду. Представьте себе военные действия. Два государства ведут военные действия. Есть между ними линия фронта. Все, что находится, скажем, к северу от линии фронта, все, здесь вся эта территория в полном влиянии одной армии. Все, что находится к югу от линии фронта, в полном влиянии второй армии. Здесь нет абсолютно никакой власти первой армии, и здесь нет никакой власти для второй армии. Здесь нет борьбы. На всех этих территориях нет никакой борьбы между двумя армиями. Здесь тыл, здесь мир. Где происходит борьба? Борьба происходит только по линии фронта. Иногда случается так, что одна из армий прорывает фронт. И ей удается отодвинуть линию фронта к северу. Теперь линия фронта пройдет здесь. Что получилось? Раньше эта территория была под контролем первой армии. Теперь она переходит под контроль второй армии. Но снова, борьбы здесь больше нет. Война проходит не здесь. Здесь полный контроль этой армии. Борьба переместилась к северу. Она по-прежнему находится только на линии фронта. Что это означает? Какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Точно так же у человека есть множество моральных дилемм, перед которыми человек может встать. Однако не по каждому вопросу человек обладает свободой выбора. Свобода выбора человека сосредотачивается на определенной линии, которую мы могли бы здесь назвать линией фронта. Если человек родился в семье, папа у него работает в банке, но не так, как остальные работают в банке. Он работает в ночную смену. Он ходит в банк по ночам.
Одалживает.
Да, одалживает, не всегда возвращая. Вскрывает сейфы. Романтическая профессия. Мама его ходит гулять по определенным улицам. И он родился в такой семье. Родился мальчик и растет. И если у него воровство, для него это ежедневная вещь. С этого живут, с этого покупают хлеб, масло, молоко. Если у него свобода выбора, у мальчика, который вырос в такой семье, в вопросе воровать, украсть или не украсть.
Слишком большое влияние.
Слишком большое. У такого человека, который вырос в такой семье, по вопросу украсть или не украсть, скорее всего, свободы выбора нет. А уж по более сильным вопросам, по более тонким вопросам, скажем, обидеть человека или не обидеть, обругать его или не обругать, рассказать о ком-то гадость товарищу или не рассказать, такие вопросы даже не западают ему в ум. Сделать это или не сделать. Понятно, сделать. Это то, с чем он вырос, это то, с чем он живет день в день. Где находится его свобода выбора? Где находится его линия фронта? Его линия фронта проходит по вопросам куда более простым. Скажем, если он вырос и стал помогать папе по работе, и в определенной ситуации стало ясно, что в каком-то банке есть проблемы. И встал вопрос, брать с собой револьвер или не брать с собой револьвер. Здесь такой человек встанет действительно первый раз перед свободным выбором. Это ему не дано. Убивать или не убивать – это для него вопрос. Он не вырос в ситуации, в которой убивать – это ежедневная норма. Убивать или не убивать – для него вопрос. Взять револьвер или не взять револьвер. И он может здесь решить, окей, вор я вор, это моя профессия, профессия есть профессия, но убивать я не хочу. Пойду в тюрьму, но не убивать. Может решить по-другому. В обратной ситуации. Возьмем человека, который родился в семье большого раввина, великого праведника. Вопрос о том, воровать или не воровать, для него тоже не стоит. Это вещь, которая находится намного ниже вообще его возможностей. Мысль об этом даже не западает в голову. Не говоря уже о том, убить или не убить. Ситуация простая. Однако, значит ли это, что нет у него вообще свободы выбора? Есть. Только она проходит намного выше. У него свобода выбора будет проходить, скажем, в вопросе о том, обидеть человека или не обидеть. Сказать о ком-то гадость или умолчать, прикусить себе язык. Когда он приходит домой, и жена его спрашивает, ну, ты, что у тебя произошло вчера с соседом? Я слышал, что ты с ним поговорил на повышенных тонах, что было? Есть большое желание рассказать, что было, и как сосед вчера нагадил, и какие он гадости ему сделал. И здесь человек находится перед дилеммой, сказать или не сказать. С одной стороны, очень хочется сказать, с другой стороны, понятно, что это не самое красивое дело на свете. То есть каждый человек, в каждой ситуации, возьмем каждого из нас. Здесь есть кто-нибудь, кто не убивает?
Все убивают.
Ну. Я имею в виду людей. Значит, очевидно, никто. Есть ли у нас свобода выбора по вопросу убивать или не убивать?
Есть.
Есть? Вот действительно иногда западала мысль подсыпать мышьяку соседу?
Нет, но нет.
Возможность это настолько теоретическая, что она не доходит... Она не существует по одной простой причине. Все мы воспитаны так, что убить мы попросту не в состоянии. Эта вещь находится настолько, этот вопрос находится настолько ниже уровня нашего выбора, что мы об этом вообще не думаем.
Не знаю, не пробовал.
Есть люди, у которых ситуация это другая, безусловно. Большая часть людей, с которыми я до сих пор имел дело, если здесь есть люди другие, хорошо, чтобы они мне сказали об этом. Но больше... Большая часть людей к вопросу такому не имеет вообще подхода. Такая идея вообще не западает человеку. Разве что, когда он просыпается в 12 часов ночи от того, что сосед включает у себя дома музыку, и тогда на какую-то минуту мелькает мысль оторвать ему голову, но через минуту человек понимает, что в принципе это несерьезно.
Есть свобода выбора. Есть тут один момент такой.
Да.
Есть определенные ситуации, когда действительно человек не то, что он стоит перед собой, он не перестает перед собой выбрать, но у него есть какой-то момент переоценки ценности или чего, как я знаю, что...
Переоценка ценности, да, еще...
Минуточку, когда он попадает в такой... Попали в такую ситуацию, когда надо было первый раз в жизни стрелять.
Ситуация, окей, ситуация.
И вот тут есть свобода выбора, когда...
Ситуация может поставить человека в такой... Именно для этого я привел вам вторую часть примера. Прорыв одной армии вовсе не означает, что линия фронта, с которой родился человек, она у него так всегда и останется. Скорее всего, что нет. Линия фронта, она движется. Армии в конечном итоге находятся в постоянной борьбе друг с другом. Что происходит с человеком, скажем, с тем самым человеком, с которого мы начали, который родился в семье, у которого, где папа ходил работать по ночам в банк. Один раз произошло с ним что-то, и один раз он решил... Не украсть. Можно было украсть, никто бы не увидел. Была солидная сумма, все сошло бы чисто, гладко. Человек один раз решил не украсть. Понятно, что его линия фронта здесь продвигается. Человек этот в эту минуту изменяется. Второй раз у него уже есть мысль. Второй раз, когда ему подвернется это дело, у него снова появится. Это понятно, что появится мысль, а может быть, не стоит. То есть линия фронта человека изменяется. Может быть и другая ситуация. Если один раз он попадется, и ему придется действительно пользоваться револьвером, то второй раз пользоваться револьвером у него станет намного проще. намного меньше сомнений будет у человека, взять револьвер или не взять револьвер. То есть линия фронта человека изменяется в зависимости от поступков человека, верно?
Есть один вопрос. Если я правильно понял, то как получилось, что вы подняли, что сын ученого будет ученый, а сын будет такой...
Не обязательно, не обязательно. Нет, не обязательно. Не обязательно. Вовсе не обязательно. Вовсе не обязательно. Я беру, не обязательно. Я беру очень схематичную.
Я по профессии учительница, и дети, которые приходят ко мне в школу, это 90% детей из семей, где мама гуляет и папа гуляет. И очень много, что у меня были случаи, в одном классе были два мальчика от одного папы, и от разных мамы живут все вместе, и уже мальчики тоже себе не работают. Так я вам хочу сказать, что это совершенно неправильно, как вы говорите, что у этих детей свобода выбора почти что не существует.
Не-не-не, вы меня не поняли. Если так, то вы меня не поняли.
Нет, и уровень у них абсолютно такой же, как и у нас.
Если вы так...
Я с ним не соглашаюсь. Он считает, что если у меня, действительно, я видела многих детей, которые пришли из очень приличных семей. Из семей на очень высоком уровне развития. И это были, так сказать, дети, как...
Простите, как вас зовут?
Тая. Назвали их выродками.
Тая.
А эти дети из простых семей, это были дети гораздо, на мой взгляд, выше и чище, чем эти дети из так называемых порядков.
Тая, мне кажется, что вы меня просто не поняли.
Не знаю, я поняла вас, что...
Так мне кажется, что вы, позвольте мне сказать...
Нет. Определенную степень вовсе... уровня выбора.
Не-не-не. Меня вовсе не поняли. Мне абсолютно не важно, что определяет в конечном итоге начальную ступень выбора человека. Абсолютно не важно. Будь то среда, воспитание, может быть, абсолютно другая ситуация. Человек родился в такой семье, получил каким-то образом воспитание у Таи, и она из него вырастила хорошего человека. Окей. Его линия фронта пройдет здесь. Потом, если случится, что в возрасте 35 лет ему придется сделать несколько гадких поступков, очень может быть, что его линия фронта спустится. Вовсе я сейчас не собираюсь заниматься здесь социологическими исследованиями о том, что определяет первоначальный уровень человека. Что бы то ни определило, человек вступает в жизнь, не ребенок, а человек в тот момент, когда он уже взрослый, он вступает в жизнь с определенным уровнем, он вступает в жизнь с линией фронта, которая проходит на определенном месте. И каждый человек, в каждую минуту жизни, линия фронта изменяется, она сдвигается вниз-вверх. И в каждую минуту, если взять каждого из нас в определенную минуту жизни и посмотреть, что мы увидим? Мы не увидим борьбу по всем фронтам. Что в каждом вопросе человек борется с самим собой. Встать сегодня утром, наорать на мужа или не наорать? Борется человек с самим собой или не борется с самим собой? Очевидно, что нет. Вопросы в вопросах других. Человек борется с самим собой. Что означает свобода выбора? Там, где человек стоит перед дилеммой, и ощущает в себе внутреннюю борьбу, сделать так или не сделать. Это всегда проходит на определенном каком-то уровне. Если мы приходим на работу, у большей части людей нет борьбы с собой по вопросу, пользоваться служебным телефоном или нет. Ясное дело, пользоваться, на что же служебный телефон стоит. С другой стороны, у нас нет, мало кто из нас борется с самим собой по вопросу действительно убийства. Прикончить соседа или не прикончить соседа? Не чувствуем.
Слишком тяжкие последствия.
Так или иначе, вещи подобные человек, который действительно будет сидеть и думать. В принципе, хорошо бы отравить соседа, но с другой стороны, этот человек не стоит 20 лет сидеть в тюрьме. Может быть, здесь уже начинаются какие-то действительно. Но обычный нормальный человек по таким вопросам, как убийство, убить или не убить, такой вопрос он не чувствует борьбы, внутренней борьбы с самим собой по вопросу убить или не убить. Согласны? А?
Нет необходимости.
Чего?
Таких мыслей, таких решений.
Все, мы не встаем. Ничего. Значит, наши мысли и наши решения находятся совсем на другом уровне. Так?
В худшем случае подумаешь, черт бы тебя подрал.
Топ. Итак, я хотел бы вернуться сейчас к самому началу. Человек обладает свободой выбора. Пусть она ограничена определенной линией фронта, но человек обладает свободой выбора. Животное свободой выбора не обладает. Животное запрограммировано. Оно движимо инстинктами. И здесь мне упомянули, что в принципе животное можно надрессировать. Есть у меня в памяти до сих пор картина о том, как мой приятель дрессировал свою собаку. Он ее выдрессировал хорошо, и он показывал всем, насколько она дрессирована. Он клал аппетитный кусок мяса на стол, подводил собаку к столу, так что нос ее был в 2 сантиметрах от куска мяса. Можно было видеть, как ноздри собаки раздувались от аромата мяса. И она сидела так, смотрела на всех жалобными глазами, но не ела, но не трогала. Ну, пожалуйста. Есть у животного инстинкт взять с другой стороны. Не трогай, не трогай. Может быть, и животное в таком случае обладает свободой воли. На самом деле, нужно понять, тот, кто знает, как дрессируют собаку, поймет, что разговор здесь не о свободе воли. Если бы эта собака в тот момент, когда перед ней был кусок мяса, рядом с ней стоял хозяин, который показывал всем своим друзьям, насколько у него дрессированная собака, если бы собака в этот момент думала так: в принципе, мне хочется съесть это мясо. Но с другой стороны, мой хозяин, если я съем мясо, он настолько устыдится, ему будет так неприятно, он так хотел показать, насколько я дрессированный пес, а я его посрамлю в глазах у всех, и он не того гляди покраснеет, и вообще нельзя его так обижать. Если в действительности собака думает так, то этой собаке можно сделать гиюр, окунуть ее в микву, привести в ешиву, все в порядке. Понятно каждому, что собака так не думает. Собаку и любое животное дрессируют самым простым образом – кнут и пряник. Собака, которая находится перед куском мяса, у нее на самом деле происходит выбор между двумя вещами. С одной стороны, есть палка, и когда бьют, это больно, и собака хочет избежать боли, любое животное пытается избежать боли. С другой стороны, хочется мяса. Борьба, которая происходит внутри животного в данный момент, не называется свободой выбора. Она называется предпочтением. Я хочу объяснить, в чем разница. Предпочтение – это борьба двух потребностей в человеке или в животном. То же самое есть у человека. Вовсе не на каждый вопрос человек отвечает свободным выбором. Видите, что вы любите пить? Чай или кофе? Кофе. Когда вы придете ко мне домой, я вас прошу, дать вам чай или кофе? Вы мне ответите – кофе. Это будет ваш свободный выбор? Это будет предпочтение. То есть нету здесь вопроса «лучше это». Есть у меня какая-то здесь железа, которая любит кофе, и она все время просит кофе. Точно так же, когда человек думает вопрос «пойти поспать или пойти поесть». И здесь не идет разговор о свободном выборе. У человека есть потребность спать, отдохнуть, у человека есть потребность поесть. Здесь попросту происходит борьба человеческих потребностей. Та потребность, которая окажется сильнее, она и победит. И если человек будет слишком устал, слишком уставший, он пойдет спать. Если он менее устал, но хочет сильно есть, он сначала пойдет есть. Нету здесь свободы выбора, означает, что все уравновешено. Уравновешено, как весы. И человек сам решает, перевесить эту чашу или эту. Там, где внутри человека борются две потребности, одна кричит «я хочу есть», а другая кричит «я хочу спать», попросту кто окажется сильнее? Если окажется сильнее потребность спать, человек пойдет спать. Окажется сильнее потребность есть, человек сядет есть. То есть, есть для того, чтобы понять различия. То же самое у собаки. Есть, с одной стороны, потребность не получить палки. Есть потребность избежать боли. С другой стороны, есть потребность съесть. Эти две вещи называются цорых. И мы здесь подходим к определению двух базисных понятий, которые называются на иврите «цорех» в «эрех». Что означает «цорех», что означает «эрех»? «Цорех» очень-очень грубо можно было бы перевести на русский язык как «потребность». «Эрех» означает «ценность». Вещь, которая для меня что-то собой представляет. Понятно, что чашка кофе – это может быть тоже ценность, но мы здесь имеем в виду несколько другие ценности. Выпить чашку кофе, выпить стакан воды, спать, отдохнуть – все это человеческие потребности. Но мы хотим для того, чтобы очень часто есть вещи, которые просто понятно, что относятся к цорах, что относятся к эрах. Есть вещи более тонкие, о которых нужно судить, к чему они действительно относятся. Для того, чтобы рассудить это, мы сейчас с вами определим, чем определяется цорех, чем определяется эрех.
Дата. переводится как потребность или да. как то, что переводится слово нужно. Понимаете,
что ты обязан. Дело в том, что слово нужно и обязан. Обязан, эти вещи тоже имеют два значения. Скажем, камень, который находится в гравитационном поле, у царих ли поль, он обязан упасть. Другое предложение, человек обязан быть хорошим человеком. Согласитесь, что есть разница между ними? Есть. Мухрах. Мухрах. Царих, иными словами, можно сказать, мухрах. Совершенно верно. То есть, царахим – это такие вещи, которым человек мухрах. Он вынужден. Арахим – это вещи, которым человек не вынужден. Есть ли какая-нибудь потребность быть нравственным человеком? Нет, человек не вынужден быть нравственным. Факт, есть подлецы. Я знаю, по крайней мере, двух. По крайней мере. Однако, для того, чтобы определить точнее, что такое цорах и что такое эрех, мы дадим с вами их основные качества. Первое. Цорах первичен, эрех вторичен. Что это означает? Приведу вам такой пример. Я захожу в супермаркет, беру себе быстро-быстро, я очень тороплюсь, потому что я опаздываю. Беру себе несколько вещей, которые я должен взять, и иду к кассе. И вдруг я вижу у самой кассы, в двух шагах от нее, идет женщина с двумя тележками, полными всего добра. Я понимаю, что она будет делать мишлоах, и пока я только просчитаю то, что есть там в двух тележках, и пока я организую мишлоах, пройдет не меньшей мере полчаса. Я тороплюсь. Итак. Что происходит в такой ситуации? Понятно, инстинктивно я, как и любой человек, делаю рывок вперед. По ходу дела здесь был какой-то мальчик, запутался у меня в ногах, упал, ничего. Побежал вперед, опередил ее, влез вперед, поставил свои четыре вещи. В эту самую минуту вдруг вспомнил, в принципе, это свидетельство, то, что я сделал. Взял свои четыре вещи, отошел. Все-таки она была первая. Такая вещь случается. Теперь попробуем дать обратную ситуацию. Я снова стою со своими четырьмя вещами. Вижу, женщина подходит, она в двух шагах от кассы, с двумя тележками. Я себе говорю, хотя я спешу, но все-таки женщина, у нее, очевидно, дома дети, она должна, она покупает много вещей, она первая, пусть она идет первая. Стою, смотрю, потом вдруг вспоминаю, погоди, ну я же спешу, какого черта она идет, пошла вон отсюда! Сказали, не ешь. Нет у него здесь выбора между, с одной стороны, потребностью съесть, а с другой стороны, моральным принципом не есть, не обидеть хозяина. Знает только одно. С одной стороны, хочется есть, с другой стороны, не хочется палки. Палка ему в данном случае стоит больше. Он выбирает не есть. Это предпочтение, это не выбор. Выбор – это там, и поэтому и может обладать только человек. Животному попросту нечего противопоставить своей потребности. У него есть только потребности. Потребность есть, потребность не получать палки. У человека есть возможность противопоставить идеал, моральный принцип, противопоставить его потребностью. Та самая ситуация, в которой были люди в концентрационных лагерях. У всех были одни и те же потребности. Есть и спать. Больше ничего. Потребности те же самые. Возможности удовлетворить других потребностей не было. Но были люди, которые могли противопоставить своим потребностям моральный идеал. Отдать последнюю пайку хлеба больному товарищу. С одной стороны хочется есть, с другой стороны есть больной товарищ. Это не потребность отдать. Нет никакой потребности у человека отдать свою пайку другому. Это моральный принцип, идеал. Здесь осуществляется свободный выбор, и только здесь человек ответственен за свои поступки, здесь мы можем говорить о морали и нравственности. Итак, моральный поступок мы уже можем определить. Что называется моральным поступком? Это поступок, в котором совершается свободный выбор между человеческой потребностью и между нравственным идеалом, между моральной ценностью. Это и есть. И когда человек выбирает нравственный идеал против своей потребности, это и называется моральный поступок. В тот момент, когда человек выбирает свою потребность против морального идеала, мы называем это аморальным поступком. В то же время, если человек пошел в ресторан и съел там, шашлык, нельзя назвать это моральным или аморальным поступком. Это не относится к области морали вообще. Все понятно? Да.
Есть свобода выбора у евреев? Не слышно, что такое. У нас есть мицвот. Молот дается с раем. У меня нет свободы выбора поехать куда-нибудь еще. Ее просто нет. На самом деле. Значит, я не хочу.
Да-да.
Значит, остальные мицвот, мы знаем, что мы их делаем. Хочется нам или не хочется, но будем их делать. Потому что если еще немножко узнать и подумать, то мы выясним, что этот принцип медаки мегат меда. И если я женюсь на Гойке, то это чревато очень. Зависит от того, как у меня с ней сложится отношение. Если с ней хорошо сложится отношение, а это 50-50 уже, то уже точно мои дети не будут евреями. Это, и так далее, и так далее. Так что меня интересует вопрос свободы выбора у еврея.
Если ты позволишь, Марк, я отнесусь к этому в конце лекции. Седер? Да.
Сурых эры. Да. Потребность, ценность. Возьмем такую ситуацию, элементарно простую, которую многие из нас прошли. Мы сдаем вступительные экзамены в институт. Рядом со мной сидит, как хотите, назовите, конкурент его. Я знаю, как решить. Он не знает, как решить. Какова моя, так сказать, должна быть роль здесь? Помочь ему или не помочь?
Вы задаете здесь вопрос, как должен человек поступить, чтобы сделать моральный поступок. Именно об этом я сейчас хочу, к этому я хочу перейти. Я вам объясню, что я имею в виду. Окей. Окей.
Я ему помогу.
Очень хорошая дилемма. Очень хорошая дилемма.
Он на мое место займет.
Очень хорошая дилемма.
В равной степени при там, конкуренции, то есть люди сами создают.
Господа, я вас только... Проблемы. Хорошо, я только...
На работу поступаем. То же самое.
Значит, я хочу вас только попросить, давайте мы сейчас, придержите вопросы до конца лекции, мы сейчас попытаемся закончить лекцию, и потом будет очень много вопросов, я вам обещаю. Седер? Я стараюсь уже запомнить. Как раз к дилемме, которая была выдана. О чем я хочу сказать? Что такое моральный поступок, ясно. Поступок, в котором совершается свободный выбор, когда человек свободно выбирает моральный принцип против своей потребности. Весь вопрос только вот в чем. Откуда берутся моральные принципы? Что морально, что неморально? Что такое хорошо и что такое плохо? Условности. Общество.
Что?
Все относительно. Хорошо. Значит, начнем один-один. Первый ответ, который всегда в любой аудитории дается, это общество. Кто нам дает моральные принципы, это общество. Общество, есть общественные нормы, они дают нам моральные принципы. Значит, морально поступает человек, который поступает в соответствии с общественной нормой, вопреки своим потребностям. У меня здесь есть только два замечания. В стране, из которой мы приехали, в стране построенного социализма, примером морального поведения был Павлик Морозов. В мое время еще учили об этом, и сейчас еще тоже.
Нет, но люди достаточно задумываются. И значит, многие очень понимают, что он просто предал своего отца.
Понятно.
Это
значит,
я понимаю.
Значит, понятно, что если я...
Если не понимаю.
Второй момент. Возьмем другую ситуацию. Что должен был делать человек в Третьем Рейхе, в нацистской Германии? Там была тоже определенная общественная норма. Служить в армии, убивать людей. Что должен был делать человек там? Адольф Айхман должен был быть, по этому определению, самый моральный человек на Земле, потому что он работал преданно действительно в соответствии с нормами общества, которые были приняты в обществе немецком, работал с величайшим КПД. Это, тот, кто читал книги действительно о его работе, это потрясающая вещь. То есть, к чему это нас приводит? К одному простому выводу. Что общественные нормы, они должны прежде всего проверки. Нужно проверить, общество это здоровое или нет. Если я каждый раз посмотрю на общество и скажу, окей, я приехал в это общество, здесь такие нормы, для того, чтобы быть моральным человеком, я должен смотреть на нормы общества. Прежде всего, нужно оценить эти нормы общества, для того, чтобы знать, нормы эти моральные или нет. Для этого, это снова нам поднимает вопрос, как знать, что морально или нет, что такое хорошо, что такое плохо. Для того, чтобы прежде всего оценить это общество. Правильно ли нормы оно дает или неправильно. К тому же, есть еще одна проблема. Дело в том, что моральные нормы, они имеют одну склонность. Они изменяются во времени. Я вам хочу предложить один график. Может быть, кто-нибудь с ним знаком. 1940 год, 1950, 60, 70-й, 80-й и 90-й. По горизонтали это года. По вертикали, простите, это площадь или количество материала, которое затрачивается на изготовление купальника. Значит, здесь, скажем, я не знаю, 100 квадратных сантиметров, ниже. Значит, возьмите этот график, возьмите по годам изготовление купальных одежд, и посмотрите, вы увидите именно такой график. Значит, где-то к 80-му году это находится здесь, дальше. Представьте себе.
Чем меньше материала, тем дороже.
Представьте себе, что здесь где-то, в каком-то году, в 1975 году, представьте себе, приходит дочка к папе и приносит подарок, который она купила сама себе, новый купальник. Папа смотрит на этот купальник. Ты знаешь, это, в общем-то, это попросту аморально ходить в таком купальнике. Дочка ему может сказать: знаешь, папа, приди ко мне через 2 года. Тогда в таком купальнике только бабушки будут ходить. То есть попытка... Дело в том, что если бы моральные нормы в обществе изменялись декретным путем, отныне выходит декрет, то, что было вчера морально, сегодня аморально, и то, что было вчера морально, морально. Ну, еще как-то можно жить. Но дело в том, что моральные нормы общества, они изменяются ползучим путем. Они сползают все время. Что называется глиша. Поэтому в тот момент, когда я попытаюсь взять своего сына или свою дочь и обучать их быть моральными людьми на основе определенной нормы, и сказать: сыночек, не делай так, потому что в обществе этого не принято. Самый простой ответ: приди завтра, посмотрим, что будет принято. Если бы фильмы, которые сегодня идут на экранах, показать где-то 20-25 лет назад, то режиссера, который поставил бы такой фильм, попросту запрятали бы в сумасшедший дом. Сегодня это нормальная вещь. Другая проблема с общественными нормами. Общество всегда выдвигает моральные принципы лозунговым путем. Скажите, есть кто-нибудь, кто читал «Звероферму» Орвелла? Не читали. Есть там любопытная вещь. Это сатира на строительство социализма, рассказывает о том, как свиньи...
Скотский
хутор, это по-другому называется. Вот. О том, как животные во главе с несколькими боровами устроили революцию на ферме, выгнали человека и устроили там свое хозяйство. Знаете? Так вот там... Если вы помните, они написали на стене одного из бараков, написали лозунги. Лозунги. У нас все равны, и так далее. Кто не работает, тот не ест, и так далее, и так далее. То есть проблема была в том, лозунги эти оставались все время, но проблема была в том, что время от времени животные, когда вставали утром, находили в этих лозунгах определенные косметические изменения. И последний лозунг, который был изменен, это был самый первый лозунг: у нас все равны. И в один прекрасный день животные, когда встали, они вдруг нашли: у нас все равны, но есть такие, которые более равны.
Некоторые
равны. Но
некоторые...
К чему я говорю? То же самое происходит здесь. Норма, как вывеска общества, моральная норма остается. Ее название остается. Ее содержание начинается изменяться потихонечку. О чем я говорю? Я просто затронул здесь дело о фильмах. Несколько лет назад в Израиле, в Тель-Авиве, Бейт Мишпат Ашалом. Был любопытный процесс. Цензура хотела запретить один фильм, поскольку решила, что фильм этот порнография. Режиссер нанял талантливого адвоката. Адвокат собрал, сделал круг по всем кинотеатрам Тель-Авива. Собрал весь материал. И принес Бейт Мишпат следующий материал. Выяснилось, что все, что есть в этом фильме, все это есть в других фильмах, которые идут на экранах Тель-Авива. Вся разница в том, что здесь все собрано вместе, сконцентрировано. А там здесь кусочек, здесь кусочек, здесь кусочек, здесь кусочек, здесь. И все это он принес в Бейт Мишпат. Бейт Мишпат признал, что действительно режиссер прав. Любопытна была формулировка решения суда. Суд не сказал, что в принципе на сегодняшний день, в принципе, мы уже за порнографию. Мы против порнографии. Суд признал, что на сегодняшний день кадры, заснятые в этом фильме, более не считаются порнографией. Мы не должны сказать, ладно, нет, все в порядке. Нет, мы против порнографии. Но на сегодняшний день это уже не порнография. Постепенно, постепенно моральные нормы превращают, критерии, моральные критерии постепенно снижаются, и попросту это превращает вообще разговор о какой-то общественной нравственности попросту в смех. Я вам хочу привести самый последний здесь и, пожалуй, крайний пример. Вы знаете, есть проблема, когда хирурги занимаются пересадкой органов. Есть большая проблема. С одной стороны, органы, которые пересаживают, они должны быть свежие, они должны быть взяты в тот момент, когда эти органы еще не умерли. Но с другой стороны, если взять просто человека и вырезать у него печенку, у живого человека не идет. Обычный метод, которым пользуются, берут людей, которые погибают в автокатастрофах. Если они уже погибли, поздно. Но пытаются найти момент такой, в котором вроде бы ясно, что он уже умирает. С другой стороны, органы еще работают, и тогда у него вырезают органы. Проблема в том, что здесь хирурги сталкиваются с проблемами врачебной этики, которые сами врачи когда-то установили. И врачи устанавливают, что мы можем, понятно, что зарезать живого человека, который еще жив. Это просто убийство, варварство. И существующие на сегодняшний день в медицине определение момента смерти очень часто не позволяют воспользоваться органами людей, которые попали в автокатастрофы, потому что есть определенное определение. Невозможно. Техника растет, есть возможность пересаживать органы, а органов нет. Так вот, несколько лет назад в Лондоне, я вам хочу зачитать, это отрывок из научного журнала. В Лондоне был съезд следующий, вот что о нем пишется. Ахевра Бритит Лашталот, то есть это британская компания для пересадки органов, Кейма симпозион Белев Чамо Чивин Вехамеш. Убо укшу, укша увда, шель махсор баеварима матимим лаштала. Есть проблема, попросту не хватает органов, нет доноров. Экивках дарша ахевра бейна шиар, эт шинуэя тфиса беквиат рега амавет, как шинитан иелэ асига иварим трим лаштала. Вы хотите? Решение этого вопроса очень просто. Давайте переменим определение. У нас есть все равны, но то же самое здесь. До сих пор считалось, что человек умирает здесь. Давайте решим, что человек умирает здесь. Тогда нет проблем. Тогда нет проблем. Тогда у нас будет достаточно органов для пересадки. Год назад один из гинекологов Израиля, который занимается Йилдей Мавхина, дал Йилдей Мавхина, дети которых выращивают в пробирке, дети из пробирки, он дал интервью израильскому радио. Там его спросили, ну, скажи, о чем, какая мечта, хазон? Он сказал очень просто, хазон – банк для пересадки органов. Спросил его корреспондент, простите, я не очень понял. Очень просто, мы сможем выращивать, трудно было сказать людей, выращивать рекамот, ткани и органы в пробирках, и потом сможем пользоваться ими для пересадки. Корреспондент, который его интервьюировал, было долгое молчание. Я спросил, простите, а что вы думаете по поводу врачебной этики, моральных вопросов? Нет проблем, сказал гинеколог. Дело в том, что на сегодняшний день это может быть проблема, потому что в обществе существуют определенные понятия о том, где начинается жизнь человека. Обратите внимание, здесь тоже есть проблемы, да? И мы поэтому не можем выращивать попросту доноров для того, чтобы рассаживать от них. Что ж, говорит он, общество может при желании поменять определение и решить, что жизнь начинается чуть-чуть позже. И тогда в этот период у нас будет достаточно тканей для того, чтобы смогли их пересаживать. Это было бы Коль Исраэль. Это слышал кто? Никто не позвонил, никто не спросил, где живет этот профессор, где ему можно оторвать голову. Никто. То есть это то, что происходит. Нормы, которыми живет общество, это нормы. Это большие неоновые рекламы, большие вывески. Это мораль. То, что есть под ними, нет ничего. Пытаться воспитывать детей, пытаться быть моральным человеком, опираясь на моральные нормы, да попросту блеф. Попросту блеф. Потому что нормы эти переходят постепенно-постепенно. Мы меняем их содержание, оставляем те же вывески. Вывеска – мы за мораль. Убить человека ни за что. Мы просто поменяем определение, когда он жив, когда он мертв. И тогда мы можем его потрошить, как хотим. Поэтому моральные нормы общества, нормы общества не могут нам дать моральных критериев вообще. Что остается? Если не общественные нормы. Быть может, наука может дать. Человеческий разум может дать человеку какие-то моральные критерии.
Как же быть?
Как же быть? К этому вопросу. Если человек... Да?
А как в отношении человека, который, например, мучается, страшно страдает? И было бы правильно сократить его жизнь, а не продлевать
я
его.
Сейчас, я сейчас не пытаюсь говорить, что морально, что не морально. Я сейчас занимаюсь теоретическим вопросом. Откуда мы вообще знаем, что такое хорошо и что такое плохо? Так, понять критерии, нормы, которые дает нам общество, не могут быть критериями того, что хорошо и что плохо. Это просто блёф. Разум человеческий, наука. Они тоже не могут дать ответа на вопрос, что делать. Наука отвечает на вопрос, как делать. Наука отвечает на вопрос... Как лучше достичь определенной цели, которую я себе даю? Нужно понять, что разум человека, он оперирует только понятиями правда, неправда, истина, ложь. Сегодня 1 сентября. Ложь. Сегодня 17 июля. Правда. То есть разум человека оперирует фактами. Моральные критерии – это не факты, это оценки. Что такое хорошо и что такое плохо. Из того, что я знаю, все законы химии, никогда я не могу решить, что же с ними делать. Делать с ними удобрение или делать химическое оружие. Законы химии, в них не заложен ответ на вопрос, делать химические удобрения, либо делать химическое оружие. Человек, который знает всю гинекологию и всю анатомию, ни в анатомии, ни в гинекологии не заложен вопрос, делать аборт или не делать аборт. Человек, который знает всю сосудистую сердечную хирургию, в сосудах, сердце и других органах не записано, прекратить человеку жизнь или не прекратить человеку жизнь. Никогда знание науки не может дать человеку ответ, что делать с этими знаниями, куда направлять. Наука отвечает на вопрос как сделать, как это происходит и как сделать. Вопрос морали, нравственности – это вопрос, что сделать. Как говорил известный философ и отец кибернетики Норберт Винер, современный человек, сколько бы у него ни было знаний, как делать, обладает очень малым знанием, что делать, что морально и что нравственно. На это наука не может дать человеку никакой ответ. Изучение действительности не может нам дать ответ, что с ней делать. Самих, если я знаю точно, как создано человеческое горло, и как там построены все органы речи, знание об этом не может мне дать ответа на вопрос, говорить ложь или говорить правду. То есть вопрос о нравственности не может прийти от изучения науки. Это две абсолютно разные сферы.
Откуда может прийти вопрос об изучении нравственности после грехопадения Адама и Евы, когда человек утратил вообще...
Я сейчас не говорю о грехопадении Адама и Евы. У меня есть желание...
Что такое истина? Как он может прийти к какому-то моральному
выводу? Истина? Что такое истина? Что такое ложь? Человек может знать. Например, сегодня 1 сентября. Это истина или ложь? Факты. Факты я могу проверить. Факты я могу проверить на опыте. Моральную норму я не могу проверить на опыте. Невозможно проверить это на опыте. Факты я могу проверить на опыте. У меня нет никакой возможности найти вообще какие бы то ни было моральные нормы.
Если, конечно, говорят, ровно никаким словом
боим.
Или со своей коронью можно...
С этого я начал. Если мы попали в нацистскую Германию, надо начать нажимать на кнопки. Я должен прежде всего понять, в какую рому я попал. Та ли это рома, куда я хотел или нет? То есть человек стоит перед страшной дилеммой. С одной стороны, у каждого человека есть желание быть хорошим. Человек не хочет быть подлецом, он не способен жить сознанием, что он подлец. С другой стороны, человек не понимает, откуда взять моральные принципы. Если вы хотите ответа, откуда действительно человек берет моральные принципы на самом деле? Как он их выбирает? Есть большой супермаркет моральных принципов. Это морально, это не морально. Как человек их выбирает? По своему желанию. То, что мне нравится. Если вы возьмете список, каждый может написать для себя список моральных принципов, которыми он руководствуется. И потом заняться самоанализом. Каждый увидит, что принципы, которые он выбрал себе, они точно подходят его характеру. Нет? Еще нет. Если же человек, если моральные принципы, которые человек себе выбрал, он выбрал только основываясь своим желанием. Мне эти моральные принципы нравятся, они мне подходят. То человек в тот момент, когда совершает поступок, руководствуясь этими принципами, на самом деле он только удовлетворяет свои потребности. Ему понравилось, возьмите человека, я не знаю, сегодня, левых убеждений. Почему он левый, а не правый? Если у него хотя бы какое-нибудь рациональное объяснение, нет, потому что так ему нравится. Почему нужно быть левым, а не нужно быть правым? Ему так нравится. Верит. Почему нужно быть правым? Он верит в это. Почему он верит? Потому что... Почему он в этом убежден? Потому что ему так хочется. Потому что ему это нравится. Человек выбирает. Нет у человека никакого рационального объяснения моральным принципам, которые он устанавливает. Почему он их себе выбрал, они ему нравятся? Если так, в тот момент, когда человек выполняет этот моральный принцип, он на самом деле только удовлетворяет свои потребности. Если так, то это не является моральным поступком вообще. С этого мы начали. Человек, который идет в туалет, не совершает моральный принцип. Человек, который съедает бутерброд с маслом, это не моральный поступок. Человек, который совершает моральный поступок только потому, что этот моральный принцип ему нравится, он удовлетворяет свою потребность. Потребности, пожалуйста. Моралью это не называется вообще. Моральным поступком это не является. То есть человек стоит перед совершенно невероятной проблемой. Человеку хочется быть моральным. Никто не согласен быть подлецом. Моральные принципы взять неоткуда. Попросту неоткуда. А даже если бы было откуда, даже если бы нашелся какой-нибудь от... Если бы моральные принципы конденсировались бы из воздуха каждой ем шенивых амиши, тогда бы это тоже не помогло. По одной простой причине. По одной простой причине. По одной простой причине. Есть у человека список моральных принципов. А, Б, В, Г. Не делай так, не делай так, так делай, так делай. Дело в том, что никогда, практически никогда, человек не стоит перед той самой простой ситуацией, которую я здесь схематически нарисовал. С одной стороны есть цорых, есть потребность, а с другой стороны есть моральный принцип. Человек находится всегда, постоянно в ситуации, в которой сталкиваются два, а то и три, четыре, пять моральных принципов. Дело в том, что даже если есть у человека моральные принципы, неизвестно, где он их набрал. Где-нибудь взял, где взял, там нет. Что он с ними потом делает? Какой моральный принцип выбрать? Есть ли у человека какой-то рациональный ответ на этот вопрос? Приведу вам простой пример. Пример из классической литературы, с французской. Жан-Поль Сартр рисует молодого человека, который находится во время оккупации Франции и Германии, находится перед дилеммой. С одной стороны, товарищи зовут его в движение сопротивления, и он понимает, что надо спасать Францию от нацистов. С другой стороны, у него больная мать, ей надо менять пеленки, и за ней надо ухаживать. Что делать? У кого-нибудь есть рациональный ответ? Какой? Здесь у него нет здесь цорех эрех. Моральный принцип один обязывает его уважать родителей, уважать свою мать, любить свою мать и ухаживать за ней. Другой моральный принцип приказывает ему быть патриотом и освобождать Францию от нацистов и убийц. Какой принцип стоит больше? Какой принцип весит больше? Этот 5 килограмм, этот 3 килограмма. Есть какой-нибудь рациональный ответ на этот вопрос? Никакого. Никакого. И в такой ситуации и никто не даст. Как люди действуют в действительности? Сартр сам, когда изучает этот вопрос, он тоже не дает ответа. Я могу сказать, как люди в действительности действуют. Да, а как же люди действуют в таких дилеммах? Очень просто. Если наш этот парень брезгливый, а от мамы, простите, пахнет, и пеленки он менять не в состоянии, то он пойдет в движение сопротивления. А потом на могиле у матери, проливая слезы, он успокоит себя, не будет просить прощения, он успокоит себя тем, что он обязан был идти в движение сопротивления. Потому что если каждый из нас останется с больной матерью, то кто будет освобождать Францию от врага? У всех больные мать. У других есть другие вещи. В любом случае, с помощью у него есть два моральных принципа. А, Б. А, надо быть патриотом. Б, надо ухаживать за мамой. Почему оставил маму? На самом деле, потому что брезгливая от мамы пахнет. Но он себя успокоит, свою совесть, тем, что он вынужден был оставить маму. Потому что у него есть другой моральный принцип. Нужно быть патриотом и спасать Францию. Наоборот. Если парень трус, то он останется с мамой. А когда во время парада люди будут, парада победы, люди будут смотреть на него, то он свою совесть успокоит. Почему я не пошел в партизаны? А если бы я пошел в партизаны, и каждый, у кого есть больная мать, пошли бы в партизаны, пошли бы спасать Францию, было бы кого спасать? Я должен был остаться с больной мамой. Да, Дарина. Ни туда, ни сюда. Я даю здесь схематическое. Есть у человека третий. Есть у человека еще кого-то. Есть у человека стыд. Он, человек может быть стыдлив. Он побоится, что его спросят. Ну, а где ты был во время войны? Я менял пеленки маме. Не-не-не.
Еще нет?
Советский принцип говорит другое.
Принципы говорят...
Еще
Человек находит себя... Для чего я привел этот пример? Для того, что человек... В этом проблема. Обратите внимание. Человек набрал себе в разных местах. Набрал там, сям, здесь. Набрал себе список из 35 моральных принципов. Позволит ли ему... Я вас помню. Позволит ли ему этот список моральных принципов действительно вести себя как моральный человек? Не позволит. Потому что нет иерархии моральных принципов. Нет никакого рационального ответа на вопрос, как же человек должен себя повести, когда сталкиваются 2, 3, 4 и больше моральных принципов. Человек выбирает снова как? Так, как ему удобнее. Так, как ему удобно. Все верят, абсолютно все люди, я еще не видел человека, который не сказал бы, что если я нахожу пропажу, кошелек, то я не должен постараться вернуть его хозяину. Верно? Или не, скажем, кошелек, собаку. Собака, я вижу, собака с ошейником, нужно ее вернуть хозяину. Ну что, собаку это я должен привезти домой. Есть целый ряд тирхот, есть целый ряд работ, которые я должен сделать. Все верят в то, что нужно возвратить пропажу. Весь вопрос вот в чем. До какого момента человек в действительности будет это делать? Может быть, возвратить пропажу легко. Есть на шейнике номер, по номеру одним телефонным звонком можно узнать, кто хозяин и предатель. Может быть, ситуация другая. Я сижу здесь, и я вижу, что в соседнем Ишуве, Бейт-Хилькия, 3 километра отсюда, коза убежала из загона, зашла на чужую грядку и ест там сейчас капусту. Ситуация непростая. Если она съест капусту, а ее хозяин не знает, если она съест капусту, то несчастный хозяин должен будет платить за капусту. Это тоже пропажа. В принципе, моральный принцип обязывает меня вмешаться и загнать козу обратно. Но идти отсюда по жаре сейчас, 35 градусов, в Бейт-Хилькия, идти или не идти? Идти или не идти? Идти. Хорошо. Хорошо. Второй пример. Я смотрю. Второй пример. Человек смотрит в телескоп и смотрит, что на Луне находится астронавт. И в это время астронавт заходит в свой космический корабль и оставляет там, на Луне, фотоаппарат, который стоит $1 миллион. Лететь, не лететь. Для чего я привожу все эти примеры? Мы все за определенные моральные принципы. Все за то, чтобы не красть. Все за то, чтобы не воровать. Но где гвуль? Где проходит граница? До какого момента я обязан возвращать пропажу, до какого нет? Я как когда-то провел опыт. Попросил людей написать. Все согласны, что есть моральный принцип, что это, безусловно, морально не воровать. Об этом вчера говорили. Не воровать – это плохо. Простите, это хорошо. Так? Скажите мне, что означает не воровать? Кто-нибудь может мне дать детализацию? Сколько деталей есть в этой норме, которая называется не воровать?
Не присваивать чужого.
Еще. Конца этого нет. Сколько вы можете написать?
Можно 100 и 200.
100 и 200? Все?
Может быть и больше.
Сколько вы знаете? Я вам обещаю, что вы не напишете больше, чем пол-листа.
Больше,
чем пол-листа. Что означает не воровать? Сколько в каждой конкретной ситуации, в которой вы встречаетесь, в маколите, на рынке, в отношениях между соседями, в отношениях на работе, что означает не воровать? Больше пол-листа? Самого себе тоже. Лист!
Давание в долг, невозвращение, система воровства.
И так далее.
Масса,
сколько человек знает и сколько человек знает принципов, по которым он каждый день живет. Я вам обещаю, что больше, чем пол-листа лист, никто не напишет. Для того, чтобы понять, что означает не воровать, нужно знать простую вещь. Что значит не воровать? Не присваивать чужого. Для того, чтобы знать, что такое чужое, я должен знать, что называется чужим, что называется моим. Для того, чтобы понять, о чем идет разговор 100-200.
Вы не заработали это.
Смотрите сюда. Это только список законов, самый-самый короткий, в которых ситуации, связанные с воровством. Это 3 серьезнейших книги, очень объемные. Есть очень много теоретически. Если вы возьмете человека и спросите его, сколько ты знаешь ситуаций, в которых есть вообще вопрос о воровстве? Есть очень много. Сколько человек знает и в скольких из них он знает, что означает не воровать? Простой вам пример. Пример, с которым сталкиваются все. Это снова связано с графиком. Графики всегда либо такие, либо такие. Предположим, есть забита труба канализационная на нижнем этаже. Стоит ее починить 100 тысяч шекелей. Сделайте опрос жителей всех квартир с нижнего этажа до верхнего этажа. Кто сколько должен платить? Какой получится график? Что люди скажут? Что скажут люди, которые живут в нижних квартирах?
Ничего не должны платить.
Люди, которые живут в верхних квартирах? Почему? Потому что проблема у нижних. Поэтому нижние должны... Есть?
На днях я оплатил 40 тысяч шекелей, живя на первом
скажите,
этаже, за порчу крышек нашел.
Скажите, скажите, кто установил это положение?
Есть ВАД.
ВАД. На основе чего ВАД установил?
Это его дело.
ВАД установил...
Общее имущество, то, что относится ко всему дому, все делают.
Совершенно верно. Кто установил это? Вы уверены, что это правильно?
Это наш закон, наше общежитие, мы живем в этом доме.
Окей, окей. А вдруг это...
Первый этаж, а пали это пятый этаж.
Все
забивают. Или пали это последний этаж.
Все верно. Весь вопрос в общем. Кто сказал, что это правильно? У кого-нибудь есть, кто-нибудь может это доказать? У кого-нибудь
никто
есть?
Никто не возражал из 25 соседей.
Нет. Нацистской Германии тоже никто не возражал, когда ввели евреев. Договоренность. То есть, поймите простую вещь. Снова. Поймите простую вещь. Либо ситуация, с которой столкнулись люди... Всего лишь недавно, когда был пихут, пихут пришелся на ситуацию такую, что первый день месяца, это было 1 июля, была ситуация, в которой не было шар яцит. Ситуация, в которой сотни тысяч людей должны платить за квартиры, которые они снимают. Платят в шар яцит. Проблема здесь такая. Один утверждает, сегодня нет шар яцит. Значит, какой шар яцит бытокев? Вчерашний. Другой утверждает, сегодня нет, значит, завтрашний. Кто прав? Поймите простую, ужасную вещь, которая находится здесь. А ни один из этих людей не хочет воровать. Ни один. Но ни у одного из них нет никакой абсолютно объективного, никакого объективного критерия, как же поступить. А, есть закон. Что значит закон? Из 120 людей в Кнессете 61 подняли руки. Основич... Это уже устанавливает мне, что морально, что справедливо. А если они ошиблись, и я на основе этого беру то, что не свое, значит, я краду. Поймите, к чему все приводит. Человек не может найти, у человека есть желание быть моральным, быть нравственным. Никто не хочет быть подлецом. Но откуда найти нравственные принципы? У человека нет никакого абсолютно источника. Нет у человека никакого критерия того, что называется нравственным моральным поступком. Наука не может дать человеку, наука занимается другими вопросами. Как сделать? То, что нравственно, как сделать, я тебе объясню. А что нравственно? Куда ехать? Куда? Что делать? Как быть? Нормы общества не могут дать человеку моральных критерий. Откуда человек выбирает моральные критерии на самом деле? То, как ему нравится, то, что ему нравится, он объявляет это моральным? Есть большой супермаркет, есть миллионы моральных критериев. Почему ты выбрал себе именно эти 25? Потому что они мне нравились. Потому что они мне по душе. Значит, человек в тот момент, когда выполняет эти моральные критерии, человек только удовлетворяет свои потребности. Это не является моральным поступком вообще. Это удовлетворение своих потребностей, это точно так же, как съесть пиццу или пойти в туалет. Даже если бы были моральные критерии, человек никогда не смог бы их осуществить. Потому что его моральные критерии, которые он знает, это только вывески, абсолютно лишенные всяческой детализации. Есть вывеска «Не красть». Очень хорошо. А что такое «Не красть»? Сколько ты можешь сказать? Есть вывеска «Не убить». Давайте проверим. А детализацию вы знаете? Что значит «Не убить»? Скажите, когда у меня есть женщина беременная, хочет сделать аборт на втором месяце. Если она делает аборт на втором месяце беременности, это убийство или нет? А? Конечно. Все считают так?
Нет.
Нет. Скажите, а если через 5 минут после того, как она родила, она решила, что у нее в принципе нет денег для того, чтобы кормить этого ребенка, и через 5 минут после того, как она родила, она его придушила. Это убийство?
Да.
Убийство. Убийство. Скажите, а если за 5 минут... А если за 5 минут до того, как она родила... Простите. Если за 5 минут до того, как она родила...
Тоже убийство.
А за 5 дней до того, как она родила? Тоже. А за 5 месяцев до того, как она родила?
А? Времени, как ребенок может жить сам, существовать сам, независимо от матери, это считается убийством.
Ребенок может жить...
13 лет, независимо. Нет,
неправильно. Погодите, значит... Одну секунду. Значит, 5 месяцев, да, значит... Другими словами, кто может мне сказать, рационально обосновать, где граница, что до сих пор называется не убийство, а здесь называется убийство? Где? Каким образом можно... Каким образом? Рационально, кто может рационально обосновать?
Сказать, нет рационального.
Нет рационального. Почему мы установили так?
Потому что до этой степени неудобно.
Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Это то, что происходит. Есть у нас у всех вывеска «Не убий». А где убийство, где не убийство, это мы сами решим. Каждый в зависимости от своего удобства. На самом деле ситуация действительно... Ситуация, на мой взгляд, трагическая. Человек хочет быть...
Вопрос. А почему в семье двое детей, а не 8 детей?
Почему не 18?
Это тот же вопрос. Что не убить?
Вопрос здесь мой, убийца я или нет, вор я или нет. Что остается? Вся проблема. Что придумать? Что придумать? Что придумать? Господа, господа. Разные общества по-разному считают, критериев нет. И действительно, вы можете прослушать лекцию. Совсем недавно была серия лекций профессора Ишаяу Лейбович, который утверждал действительно, как мы выбираем свои моральные ценности так, как я хочу. Почему у меня эти моральные ценности, я их выбрал, потому что я хочу. Если так, то как же можно прийти к другому человеку и сказать, «Ата ло беседер, ты сделал неверно». Он действительно нельзя сказать. Что можно сказать? По моим взглядам и по моральным принципам, которые есть у тебя, у меня, ты не прав. У меня есть другие моральные принципы. Любопытно одно, что человек не в состоянии жить с такой плюралистической, с таким плюралистическим мировоззрением. Тот же самый профессор Ишаяу Лейбович, он на своих политических врагов кричит и обзывает их убийцами. Но когда он в университетской итоге читает лекции о морали, то он утверждает действительно, нельзя упрекать человека в том, что ты аморальный. Почему? Да потому что морали нет. Потому что у меня моя мораль, у тебя твоя мораль. Я только могу тебе сказать, что по моей морали ты аморален. Верно, по твоей морали я тоже аморален. Но когда доходит дело до политики, там он кричит убийцы. Почему человек не может быть последовательным? Человек хочет моральных принципов, а у него их нет. Нет и не может быть. Как же быть? Все это происходит только от одной простой причины. Что человек пытается найти моральные принципы субъективные. Пытается найти их в себе. Ищет своим умом, умом не может. В конечном итоге, где он их находит? По своему желанию. И поэтому весь разговор о морали и нравственности, все то время, пока человек ищет сам субъективные моральные принципы, все это попусту, все это надутый мыльный пузырь. Человек может дойти до морали только одним способом. Если он найдет где-то в каком-то месте, моральные принципы объективные, те, которые не выдуманы человеком. Если будет найдено в каком-то месте, где-нибудь, и можно это будет доказать рационально и обосновать, что вот есть моральные принципы, которые не даны человеком, которые человек не выбирает себе, как выбирают себе платье, потому подходит ему или это нет. Когда у человека есть моральный принцип изэу, когда человек не может их себе менять, тогда человек может быть морален. Все то время, если у человека нет объективных моральных принципов, если он сам себе их выбирает, то все то время будет повторяться одна и та же ситуация стрелка из лука. Позвольте вам рассказать эту ситуацию. Идет себе царь по лесу и видит вдруг мишень. В мишени стрела в десятке. Буль! Откуда, где здесь есть такой стрелок, который умеет так прекрасно стрелять? Ему говорит, вот, Мойша Янкин. Привезти сюда Мойша Янкин. Приводит ему Мойша Янкель и говорит, ну, Мойша Янкель, скажи, где ты научился так прекрасно стрелять? Кто тебя учил? Мойша Янкель говорит, я сам учился. Как ты сам научился? Он говорит, очень просто. Я сначала стреляю стрелу, куда попадет, а потом вокруг нее обвожу мишень. То же самое со всеми моральными нашими принципами. Мы сначала делаем. Почему ты сделал так? У меня есть такой моральный принцип. Как у хорошего карточного игрока, у него есть 5-6 джокеров в кармане. Это то же самое с нами. Мы сначала делаем, а потом находим себе моральный принцип, чтобы оправдать себя. Бог Хашем, есть большой супермаркет моральных принципов. Если мы сможем найти объективные, независящие от человека моральные принципы, только тогда мы можем прекратить стрелять, а потом обрушить. крутить вокруг этого мишени. Если будут принципы, независимые от человека, объективные, которые дал мне человек, и мы сможем убедиться стопроцентно, что эти принципы не человеческие, что они объективны точно так, как объективны законы природы. Точно так, как есть закон притяжения, так есть объективный закон «не убий». Если мы найдем такие принципы, и эти принципы будут детализированы,